Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Патриарх призвал Порошенко помешать принятию антицерковных законов. Патриарх Кирилл обратился с посланием к лидерам нормандской четверки, в том числе президенту Украины Петру Порошенко, призвав их воспрепятствовать принятию Верховной Радой двух законопроектов, которые рассматриваются Русской Православной Церковью как дискриминационные. Об этом сообщает пресс-служба Московского Патриархата. По мнению патриарха Кирилла, принятие данных законопроектов поставит под угрозу конституционные права миллионов украинских верующих, способно вызвать волну насилия и новых захватов храмов, обострить гражданский конфликт на Украине, переведя его в религиозную плоскость. Кроме того, это грозит еще более осложнить реализацию Минских соглашений, написал глава РПЦ. Помимо руководителей государств Нормандской четверки, патриарх направил обращение представителям православных церквей, главе Римско-католической церкви Папе Франциску, генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришу и главе Всемирного совета церквей Олаву Фюксетвейту, говорится в сообщении пресс-службы Московского патриархата. Сейчас с нами на связи диакон, профессор богословия Андрей Кураев. Здравствуйте, Андрей Вячеславович.
Добрый день.
Что произойдет, если Верховная Рада проголосует за два законопроекта, номер 4511 об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором, и 4128 о свободе совести и религиозных организациях?
Ну, первое, тот закон, как предполагает, что формулу, что принадлежность личности к той или иной религиозной общине обозначает его самоидентификацией с данной религиозной общиной, которая должна быть подтверждена его участием в религиозной жизни конкретной общины. Вообще говоря, это замечательная норма, потому что она сможет привести к тому, что возродится персональное членство людей в церковной общине. В самом деле, когда человек анонимен на наших мегаполисах, ну, непонятно, где он прихожанин. А до революции все города, села были вот именно порезаны на своего рода избирательные участки, да, вот. Каждый домик, каждый подъезд приписан к тому или иному приходу. У священника есть пасторские обязанности по шикану к приходу, но и у людей есть права. Поэтому было возможно созвать настоящий поместный собор в 17 году, когда люди на своем приходе, которые знают друг друга, которые официально члены этой общины, выбирают делегатов на епархиальный съезд, а оттуда уже мирян выбирают на поместный собор.
Своеобразная прописка получается.
Совершенно верно. Когда этой прописки нет, понимаете, любые выборы начинаются с составления списка избирателей. И потом нарезка избирательных участков. Когда этого нет, то невозможно всерьез осуществить избирательные права граждан. Их нельзя реализовать. И получается, как в России, что вся церковная собственность епископа, который сам ни копейки туда в нее не вложил, который с нее живет и так далее, а у людей, которые копеечки несут на содержание этого храма или его стройку, у них нет никаких прав в этом храме, построенном ими. Значит, вот я думаю, что особенно если мы предполагаем, что на Украине будут гонения на людей, связанных с Русской Православной Церковью, то тем более важно предположить вариант, что епископ могут предать. А у людей должен быть шанс, что они все-таки упрутся и скажут, а вот мы такие маленькие, до нас государство не дотянется, нам нечего терять. Этот храм – это наша кровиночка, это моя копеечка, поэтому я стою за то, чтобы он остался вот с нами. Поэтому я бы не стал ругать этот законопроект, но при случае может еще очень даже пригодиться для защиты русского православия в пределах Украины.
Тогда почему патриарх Кирилл сейчас выступает против этого?
А потому что, ну, сейчас, возможно, течение политической сиюминутной может быть не в его паруса там, да? То есть действительно могут быть случаи, когда община соберется и скажет, мы уходим из Русской Православной Церкви, уходим в какую-то иную. Это не исключенный вариант. То есть здесь некая такая, ну, конкретная маленькая корысть. Если сейчас смотреть чуть дальше, то ничего плохого в этом законе нет. Плюс к этому, конечно же, да, кроме того, уже есть новелла, поправка к этому законопроекту. Уже один из профильных комитетов Украинской Рады уже предложил, что на самом деле, если даже собрание прихожан голосует за переход в другую юрисдикцию или конфессию, это решение собрания должно быть утверждено приходским советом, руководящим этого же прихода. То есть, понимаете, вот есть приходской совет, 5-6 человек, да? И если к ним вдруг приедут на автобусе боевики, которые станут голосовать иначе, да?
Да.
То все равно у совета, что называется, их печать есть, они руководящие органы, они могут сказать, нет, а мы это не утверждаем. несмотря на то, что большинство рук в зале были подняты за переход. То есть такая поправка уже к этому законопроекту уже предложена. Ну и, говорю, профильным комитетом Верховной Рады Украины.
Но ведь даже в самом названии законопроекта присутствует государство-агрессор, а, соответственно...
Нет, я про другой закон говорю.
Это про
другой
закон.
А, то есть в данном случае, как бы вот... А в другом законе, да, есть понятие государства-агрессора, церковь, которая имеет вот в этом государстве зарубежные центры. Ну, во-первых, надо сказать, что и в российском законодательстве тоже есть определенные особенности деятельности организаций, у которых есть зарубежный управляющий центр. Вот недавно свидетелями его разбирались, и это было одним из важнейших аргументов, что у них в США управляющий центр находится. И юристы пробовали доказывать, что они на самом деле не подчиняются, а вполне себе самостоятельно. Это проблема не только украинская, не только российская, это во многих странах такое есть. А сейчас вот там предлагается страна-агрессор, да, но дальше, что это означает, что здесь есть такая организация, у которой управляющий центр находится, в данном случае в России, да, государство, поэтому будем внимательно с вами следить, что вы делаете, не вмешиваетесь ли вы в политику. Соответственно, если те или иные епископы опасаются, что это даст основание для ограничения их деятельности, то вы что, действительно собираетесь участвовать в какой-то такой политике, тем более вот такой военном конфликте? То есть просто это заставит их быть более осторожными и действительно не высказываться на слишком горячие политические темы.
Андрей Вячеславович, но ведь конфликты с Украинской Православной Церковью, они были и до принятия этих законопроектов. Я так понимаю, что высказываются как раз сейчас опасения, что после принятия законопроектов уже будут считать всех, кто относится к Московскому Патриархату априори, причастными к стране-агрессору, и поэтому давление только усилится.
Ну, просто надо немножко пожить в Киеве, чтобы понять, что все-таки это не так. Все равно, как бы то ни было, Московский патриархат – это церковь большинства населения в современной Украине. Особенно в Киеве и Восточной Украине.
Спасибо.
И большинство политиков все равно принадлежат к ней.
Спасибо.
Порошенко.
Это был диакон, профессор богословия Андрей Кураев. Пока он ничего сверхстрашного в этих законопроектах не видит, полагает, что, наоборот, некоторые элементы этих законопроектов позволят даже отстаивать свои позиции московскому патриархату на украинской земле. При этом, еще раз напомню, патриарх Кирилл обратился с посланием к лидерам Нормандской четверки, в том числе к президенту Украины Петру Порошенко. Патриарх полагает, что ничего хорошего для Московского патриархата после принятия этих законопроектов не будет. Ну и сейчас с нами на связи президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Здравствуйте, Ростислав Владимирович.
Добрый день.
Ваша версия, что может или должно произойти после принятия вот этих законопроектов?
Ну, даже если они не будут приняты, а только сам факт их рассмотрения, это уже, в общем-то, такой ползучий старт религиозной войны. Потому что, в принципе, религиозное противостояние легализуется в политическом поле. Теперь, неважно там сколько, 100, 200 депутатов, 300 проголосуют за этот законопроект, да, даже если предположить, что он будет отклонен или ветирован президентом, в любом случае это уже фактор политической жизни. Как показывает практика и опыт, теперь будут летучие группы разных националистов, нацистов, под прикрытием тех же самых депутатов, значит, восстанавливать справедливость, как они любят говорить в таких случаях, явочным порядком. То есть дальше вопрос только в первой крови.
Мы только что разговаривали с Андреем Кураевым. Он довольно осторожно относится к последствиям принятия подобных законопроектов и полагает, что, в принципе, там есть инструменты, которые позволят московскому патриархату отстаивать свои позиции. Вы склонны предполагать, что ситуация будет только усугубляться. Откуда такая разница?
Вы понимаете, да. Московский патриархат-то может отстаивать позиции, но ведь это же не патриарх, там Порошенко... будут выяснять судьбу каждого отдельного прихода и так далее. Это будут приходить конкретные люди с оружием, опять-таки с депутатами, которые будут прикрывать их депутатским мандатом, и захватывать приходы. Верующие будут оказывать сопротивление. Рано или поздно прольется первая кровь, потому что речь идет о миллионах людей. Дальше все религиозные войны так начинались, с маленького противостояния.
Зачем Порошенко сейчас вот этой эскалации?
Ну, а зачем запрещать георгиевскую ленточку, а зачем запрещать ВКонтакте и так далее? Там просто ситуация пошла, кстати, в разнос. Власть, по сути дела, перестала контролировать ситуацию. То есть она сейчас уже борется против самой себя, потому что действительно все эти вот буквально в последние дни принятые решения, все эти инициативы, они дестабилизируют ситуацию в стране, причем выводят противостояние на такой абсолютно бесконтрольный уровень развития.
Тогда, по вашим словам, получается следующая картина, что эти законопроекты принимаются не ради конечного результата, например, выдавить приходы московского патриархата, а ради процесса, ради того, чтобы вот ситуация пошла по пути эскалации.
Ну, вы понимаете, кто-то, может быть, думает, что это принимается ради конкретного результата, да, но в конце концов законы о запрещении русского языка принимались ради конкретного результата, а привели к уходу Крыма. Значит, решение о начале антитеррористической операции принималось ради укрепления позиций власти, а привело к потере Донбасса и к гражданской войне и так далее. Мало ли кто что думает. Важен результат.
То есть, полагаете, надеются на одно, а на самом деле получат другое. Как-то так?
Да, безусловно.
Спасибо. Это был президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Владимир Мединский предложил ввести разную цену билетов на российские и иностранные фильмы. Одной из мер поддержки российского кино может стать регулирование цен на билеты, заявил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Цитирую. «Представьте себе, что американские автомобили будут продаваться в автосалонах наряду с отечественными, будут стоять рядом и стоить одинаковую сумму. Сейчас билет на голливудский отечественный фильм стоит одну и ту же сумму – 230 рублей», сказал он, выступая в Государственной Думе. «У нас нет однозначной конкуренции с Голливудом», признал министр культуры. Для защиты российского кино он от неравной конкуренции, подчеркнул Мединский, следует законодательно ввести протекционистские меры. В 2014 году Министерство культуры объявило о планах ввести квоту на показ российских фильмов в кинотеатрах. Владимир Мединский тогда говорил, что доля отечественных фильмов в репертуаре кинотеатров должна составлять не менее 20%. Резко против квотирования выступили крупнейшие сети кинотеатров. Вот как это прокомментировал заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко.
Какие перспективы?
Перспективы я не знаю, потому что думать и обсуждать. Я предложил ему созвать совещание по этому поводу. В принципе, да, поддерживаю, конечно. Иначе так вот так дальше жить нельзя, как я напишу. Я тут согласен с нашим руководителем комитета.
Владимир Мединский говорит, что на отечественную кинематографию выделяются достаточно небольшие средства. И он утверждает, что необходимо законодательно вот вводить данные меры, чтобы защитить отечественное кино от неравной конкуренции со стороны Голливуда. Вот
да,
согласны?
Конечно. Да, абсолютно. Да, конечно.
То есть будете поддерживать Мединского?
Да, безусловно.
Это был заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре, режиссер Владимир Бортко. Ему идея Владимира Мединского нравится. Как это отразится на прокате в российских кинотеатрах, он пока не знает, но предлагает, по крайней мере, эту идею обсудить. Ну и напомню, в начале 2015 года Минкультура объявила, что из-за неблагоприятной экономической ситуации отказывается от введения квот. Весной 2017 года Минкультура и крупнейшие киносети провели несколько раундов переговоров о премьере российского фильма «Время первых». Минкультура добилась от кинотеатров обещания отдать «Времени первых» 35% сеансов в первую и вторую неделю проката. В обмен на это, как сообщалось, ведомство не стало переносить премьеру «Восьмого форсажа», что грозило киносетям убытками. Сборы «Время первых» в премьерную неделю оказались значительно ниже прогноза, и кинотеатрам разрешили сократить число сеансов. Но сейчас с нами на связи кинокритик Кирилл Разлогов. Кирилл Эмильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вам идея Владимира Мединского, ну, как-то по-разному оценивать голливудский кинематограф в российских кинотеатрах и отечественный?
Ну, это одна из вещей, которые, ну, составляют часть тех нелепостей, с которыми мы сталкиваемся, потому что это ведь суждение все непрофессиональное. Вот, с профессиональной точки зрения, если ты понижаешь цену на билеты, вот в таком плане, ты сразу даешь сигнал аудитории, что фильмы плохие и не стоит на них идти. Тем более, что, учитывая, что аудитория кинотеатров, как люди, в основном обеспеченная, то уж цены на билеты, в общем, в основном дорогие. Вот. Можно что-то сделать, но можно сделать специализированный киносеатр. Можно проводить больше, значит, разного рода мероприятий. Можно, наконец, создать, вот это моя главная идея, которую я подсказал Владимиру Степановичу, если бы он меня спросил, вот, сеть клубного проката, которая была рассчитана не только на отечественное кино, но на произведения высокого художественного уровня, не всегда рассчитанные на массового зрителя. Но это все большая работа. А дать указание о том, чтобы цены были другие, это просто. Результат будет только негативный.
Если все-таки эту идею будут реализовывать, то как полагаете, с какой стороны зайдут? С понижения стоимости на отечественные фильмы или с повышения стоимости на зарубежные?
Ну, по логике вещей, конечно, с повышения стоимости на зарубежные фильмы. Вот. Но ведь цены-то определяются стихийным путем. Что-то люди могут заплатить, а что-то не могут, что-то они готовы платить, а что-то нет. Тогда это вообще обернется к тотальным коллапсам сетей кинотеатров, поскольку люди перестанут ходить в кино.
Вы упомянули, что предложили бы Владимиру Мединскому такое гипотетическое наклонение. Это означает, что он не консультируется с теми людьми, которых относят к экспертам в области кинематографа, или не с теми консультируется?
Нет, ну тут мне донесли даже на общественной палате очень смешную реплику, когда спросили в министерстве, почему у меня нет культуролога в разных советах. Вот. Был ответ, мы не нашли ни одного культуролога, с которым мы могли бы работать. Вот. Мы с Владимиром Славовичем работали какое-то время, когда еще существовал институт культурологии. У нас же первое как бы, вот, скрещение было связано с проблемой квотирования. Он с возмущением затребовал мою статью по вопросам квотирования, которая доказывала, что квотирование бесполезно и бесплодно. Вот. Я должен посмотреть, кто собирался как раз это делать. Но я думаю, что он достаточно разумно поступил, до квотирования дело не дошло. Я думаю, не дойдет дело и до 5 миллионов за разрешительное удостоверение. Надеюсь, что не дойдет дело до понижения такого цены на билеты на отечественное кино, потому что это просто скомпрометирует отечественное кино в глазах основной массы аудитории.
И все-таки на протекционизме в Министерстве культуры настаивают. Так что можно сделать?
Вот. Ну, надо не столько заниматься протекционизмом, сколько продвижением отечественного кино. Придумывать разные средства и методы. Скажем, университетские аудитории могут быть в этом заинтересованы, устраивать встречи с авторами, развивать киноклубное движение. Есть очень много эффективных методов, но они как бы не дают таких ярких отчетов. А у нас как бы требуются отчеты, а не как бы систематическая работа. При систематической работе очень многое можно сделать. И как бы та аудитория, которая хочет смотреть качественное отечественное кино и вообще качественное кино, вполне может найти себе применение, вполне может это смотреть не в интернете, как она сейчас смотрит, а в кинотеатрах. Вот очень плохо используется муниципальная киносеть в этом плане, которая для этого-то и предназначена. Ну, в принципе, из первых шагов, вот сейчас я работаю в Авдите, вот, мы сейчас подали заявку Министерству культуры на разработку системы клубного проката по программе «Культура России». Ну, не знаю, как Министерство на это среагирует, даст там какие-то деньги на эту разработку, не даст. Это уже их и партия, как говорится.
Ну, если говорить про год 2017, про последние работы наших кинематографистов, по-прежнему признают, что мы не можем конкурировать с Голливудом. Так вот, если говорить про здесь и сейчас, почему сейчас мы по-прежнему не можем конкурировать с Голливудом?
Потому что Голливуд работает на всю планету, а мы работаем, в лучшем случае, на нашу аудиторию. Вот и все. У Голливуда бюджеты голливудские – это деньги, которые они собирают со всей планеты. А все наши бюджеты собираются только с территории Российской Федерации, ну, с небольшими выходами, очень небольшими выходами за ее пределы. Для того, чтобы у нас работает на всю планету только Тимур Бекмамбетов, которого вот Форбс признал самым успешным коммерческим отечественным режиссером.
Но его уже нельзя назвать совсем нашим, потому что он работает в Голливуде.
Вот, он работает на всю планету, и как бы отечественные кинематографисты, которые будут работать на всю планету, будут пользоваться таким успехом. Кончаловский какое-то время работал на всю планету. Вот, а на нашем внутреннем рынке можно заработать только то, что зарабатывает наша аудитория, получая деньги за те работы, которые она выполняет, и так далее, стипендии в институтах. Вот, а других денег у нашего населения нету и быть не может по определению.
Спасибо.
А когда ты сталкиваешь фильм, который имеет 300 миллионов долларов бюджет, фильм, который имеет 30 тысяч долларов бюджет, естественно, по техническому качеству, я не говорю по художественному, художественному может быть лучше, по техническому качеству они уступают.
Спасибо. Спасибо. Это был кинокритик Кирилл Разлогов и его объяснение, почему мы до сих пор не можем конкурировать с Голливудом. Еще раз напомню, Владимир Мединский, министр культуры Российской Федерации, настаивает, что некие меры протекционизма все-таки должны быть по отношению к нашему кинематографу, к нашим кинолентам. Кирилл Разлогов категорически против этого выступает, говорит, что нам нужна скорее просветительская работа. На стороне Мединского Владимир Бортко, режиссер. В общем, дискуссия завязалась. Сейчас предлагаю к этой дискуссии присоединяться и нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Джеймс пишет, борщ который: «Я сейчас раза три в год в кино выбираюсь, и лучше заплачу втрое больше за качественный фильм, чем недорого посплю на поделках наших мастеров». В этом угадывается такое снисходительное отношение к отечественному кинематографу. Еще слушаем вас внимательно, секунду, 7373948. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Андрей. Я вот, знаете, что хотел сказать? Вот сами смотрели тут фильм «Время первых»?
Нет, я еще не посмотрел, но его многие хвалили, да.
Видите, там вот, понимаете, показывают плохие стороны. Вы учите детей наших, учите лучшему, хорошему. Зачем там показывают, как там плохо вышли в космос? Понимаете? Вот, вы посмотрите вот этот вот, как он называется, этот «Восьмой форсаж». Да как мы без американцев жили до сих пор? Они же нас там просто унижают и позорят в этом фильме. И он идет в прокат, и дети на него идут.
Означает ли это, что вы солидарны с Владимиром Мединским или нет?
Да при чем тут Мединский? Я вообще хочу вам сказать то, что наше кино должно прославлять наших космонавтов, нашу жизнь, а не позорить ее. У меня все, спасибо.
Но это называется «о вкусах не спорит», потому что многие фильм «Время первых» хвалят ровно потому, что там прославляют отечественную космонавтику. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Владимир. Андрей меня зовут уже.
Да.
Я хочу сказать, что вообще некорректное сравнение автомобилей и кино, это вот первое. И второе, вот по опыту по другим странам, там нигде такого тоже нету. Фильм он или конкурентно способен, или просто на него не смотрят. Вот и все.
Ну, во Франции очень многие говорят о том, что там введены квоты именно на отечественный кинематограф, и это позволяет французам по-прежнему снимать неплохие фильмы.
Ну, вот по Франции не знаю, например, по Испании там нет такого, вот по опыту знаю.
Да, поэтому испанских фильмов не так много.
Но, тем не менее, там такого нету. В Америке тоже, думаю, такого нету.
А какой смысл в Америке это делать, если Голливуд находится в Лос-Анджелесе?
Ну, мне кажется, все-таки надо подтягивать наш кинематограф, а не сравнивать его с автомобилями.
Есть. Вот, спасибо. Ну что, вам идея Мединского нравится, да или нет? Я сейчас запущу голосование, и у вас будет буквально полторы минуты для того, чтобы проголосовать. 134-21-35. Вы за то, чтобы, да, действительно, как и с автомобилями, наши стоили подешевле, а их подороже. Это позволит кое-как привлечь внимание к нашему кинематографу. По крайней мере, люди пойдут на наше кино, вы полагаете. 134-21-35. Нет, вам эта идея категорически не нравится. Это 134-21-35. 36. Да, вам нравится идея Владимира Мединского? 134-21-35. Нет, не нравится. 134-21-36. Наше голосование началось. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем, Москва.
Да, Артем.
Смотрите, мне кажется, проблема вообще не в этом. Проблема в том, что есть непонятная система финансирования российского кино. Есть некие гранты, которые выдаются некому... ну, скажем так, ограниченному пулу режиссеров там из серии Михалков, Бондарчук и так далее. На мой взгляд, вообще вся мера поддержки должна сводиться к чему? К более, скажем так, адекватной системе распределения получения государственных грантов, финансирования, раз. И второе, все-таки мне кажется, что кино нужно снимать в кредит. То есть ты приносишь в банк сценарий, оцениваешь кассовые сборы. И как бы оно тогда будет и в какой-то роде самоокупация, и действительно будут талантливые фильмы видеть свет.
Хорошо, принимается, но, правда, коммерчески успешный не всегда синоним талантливого фильма. Если посмотрите на то, какие картины пользовались спросом у отечественного зрителя, то, ну как, зачастую можно расстроиться. Но и наши слушатели еще писали через Телеграм, Коробков пишет, что проблема номер один, у нас нет талантливых режиссеров, талантливых сценаристов и так далее. А вот не успею, подождите, даже голосование итоги подведу уже после информационного выпуска.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16.35, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и прежде чем мы пойдем дальше, я обещал подвести итоги голосования по поводу идеи Владимира Мединского по-разному оценивать в кинотеатрах отечественные и голливудские фильмы. Так вот, 23% наших слушателей солидарны с Владимиром Мединским, 77% нет, не солидарны. А теперь действительно идем дальше. Банк России запустит портал по финансовой грамотности. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на третьем Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения граждан. Кроме того, по ее словам, ЦБ вместе с Министерством образования разрабатывает пособия и учебники по финграмотности, а также ведет работу с социально уязвимыми слоями населения. Центробанк работает над повышением финансовой грамотности населения уже несколько лет, чтобы помочь гражданам защититься от мошенников, а также лучше ориентироваться в существующих финансовых продуктах. Сейчас с нами на связи заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХИГИС Александр Абрамов. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Александр Евгеньевич, смотрите, Банк России хочет запустить портал финграмотности, давно уже говорят о введении уроков финграмотности, но и каждый раз подчеркивается, что у нас удручающее состояние с финансовой грамотностью у граждан Российской Федерации. Оно вообще как-то улучшается или нет?
Ну, оно не сильно улучшается. Сейчас, мне кажется, более реалистично говорить о том, что действительно масса людей часто, в общем-то, добровольно, так сказать, из профессионального сообщества занимаются вопросами финансовой грамотности, посещают школы, устраивается день финансовой грамотности. Реализуются, ну, различные программы. Ну, например, есть вот программа Минфина вместе с Всемирным банком по повышению финансовой грамотности. Также очень большую работу проводит Центральный банк. То есть это не, ну, это и учение в школах, и проведение там специальных лекций, и большая разъяснительная работа. Действительно, масса людей втянута в это дело. Постепенно немножко улучшается, но пока вот серьезных изменений, конечно же, не происходит.
Улучшается среди кого? Вот можно ли говорить о том, что в разных поколениях вот разный уровень финансовой грамотности?
Ну, мне кажется, всякое поколение немножко улучшается. Знаете, если сравнить все-таки ситуацию, там, скажем, с 94-м годом, вот когда начался рост вот этих финансовых пирамид, то там-то население вообще ничего не знало и даже не подозревало, вот, что такое рискованное, что такое нерискованное вложение. Да? И мне кажется, что сейчас значительно более люди реалистично смотрят, да, там могут что-то четко не рассчитать, не очень понимать проценты, идти, наверное, не совсем в те организации, где нужно, но в сущности вот нету такого совершенно, ну, финансового нигилизма, да, то есть в целом люди все-таки свои деньги умеют считать и во всяком случае знают, что для надежности надо прийти там в такие, в банки, в такие-то, так сказать, что если нарушат ваши права, можно обратиться туда-то. То есть в целом уровень финансовой грамотности, конечно, стал лучше. Но пока нужно все-таки, вот если финансы работают как, что в основном население все-таки держит пока деньги в банковских депозитах, а там недостаток финансовой грамотности компенсируется, ну, государственной гарантией сохранности вкладов населения. Вот если население сейчас будет более активно инвестировать в рискованные активы, то там, конечно, просто потребуется совершенно иной уровень финансовой грамотности, где люди будут опираться не на гарантии, а на вот свою голову.
Да, я просто вы упоминали МММ, вспомнили совсем стародавние времена. В связи с этим, но тогда был уровень финансовой грамотности близок к нулю, ноль. Если несли в такие пирамиды, МММ – это один из ярких примеров. Сейчас несут в микрофинансовые организации под какой-нибудь 1000000% в год. В принципе, тоже свидетельство того, что граждане все еще как будто бы не умеют считать деньги. Так сейчас, если по 10-бальной шкале оценивать, как бы в общем вы оценили уровень финансовой грамотности граждан Российской Федерации?
Ну, я бы, так знаете, на пятерочку.
А, это то есть уже неплохо.
По, ну, пятибалльной шкале, если так вот говорить, переводить в пятибалльную шкалу. Троечка, потому что, ну, опять же, понимаете, сегодня население страдает патернализмом вот в области финансов, да, оно надеется на то, что государство защитит их депозиты, что государство обеспечит их пенсии. Все это пока до сих пор остается, поэтому здесь, в общем-то, ну, и не нужно быть уж совсем финансово грамотным, да. Но это меняется время, потому что у государства меньше денег гарантировать пенсии, меньше денег гарантировать банковские депозиты, и население неизбежно будет уходить вот в более рискованные активы, так сказать, акции, сделать пенсионные накопления, да, а это требует очень совсем другого знания, умения, так сказать, умения выбирать объекты инвестирования, умения выбирать организации, правильно оценивать свои инвестиционные риски.
Ну и в школах действительно уроки финансовой грамотности нам нужны или нет?
Ну, это, знаете, это очень долгий вопрос. Уже много лет идет взаимодействие между финансовыми вот, регуляторами и образовательными учреждениями. Нужны и уроки, я бы так сказал, но они сильно все-таки такие, они все-таки, ну, как бы разовые, да. Но речь сейчас идет о том, чтобы имплементировать вот аспект вот финансовой грамотности в те или иные предметы учебные, да. Вот когда школьники будут, скажем, учить математику, чтобы там были задачи, так сказать, из там банковской, там страховой и другой, так сказать, сфер. То есть речь сейчас идет не о том, что появится, мне кажется, новый там предмет, да, а в том, чтобы имплантировать вот основу финансовой грамотности в те предметы, которые изучают школьники.
Особенно в чтении, это вот читать то, что мелким шрифтом в договорах, я понимаю.
Ну, да? История, да, ну, история родного края, там, безопасность, различные аспекты, так сказать, ее. Нет, это очень важно. Мне кажется, что это будет более эффективный путь, чем просто вот отдельные занятия, так сказать, которые там прослушали и дальше не понятно, поняли, не поняли, забыли, не забыли.
Спасибо, принимается. Это был заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александр Абрамов. Сейчас уже обращаюсь к аудитории, ну и у нас будет время проголосовать. Итак, Александр Абрамов оценивает уровень вашей финансовой грамотности на троечку. А вы с ним солидарны, скорее, да, полагаете, что вы можете пользоваться финансовыми инструментами на уровне удовлетворительно. То есть вы научились чему-то. Да, 134, 21, 35. Нет, вы далеки от всех этих финансовых инструментов и надеетесь, ну, например, на государство, которое должно обеспечить ваши вклады, которое должно обеспечить ваши вложения. Это 134, 21, 36. Вы уже научились. Да, 134, 21, 35. Нет, вы полагаете, что государство должно гарантировать ваши вложения, ваши накопления, ну и так далее. Ну и что? Это 134, 21, 36. Голосование началось, но сейчас призываю слушателей в эфир.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Поехали, слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Добрый день. Да. Вы знаете, Виктор Михайлович меня зовут. Вот эта проблема финансовая, она в значительной степени искусственная.
Почему?
Потому что грамотным нужно быть всюду. Когда вы садитесь в самолет, с вас не требуют знать, как устроен электродвигатель самолета и есть ли диплом у штурмана самолета. Вы доверяете государству.
Вы заключаете договор с авиакомпанией.
Рынок, да. Это очень сложный рынок. И простая брошюра, которая могла быть миллионным тиражом выпущена, она дала бы гораздо больше больше, чем вся эта болтовня в школах и всюду.
Почему? Откуда вдруг такое? У вас есть деньги, вы решаете, куда их вкладывать, вам предлагают различные компании, различные инструменты. Это такие перспективы для вас?
А перспективы такие, что так же точно вам могут предложить поездку на неисправном автомобиле, на испорченном самолете и так далее. Это очень непросто, и государство для этого и существует.
Чтобы... Есть, спасибо. Государство. 7373948. Ну, еще один звонок коротко. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Юра. Наше население, оно готово получать только прибыли. Оно не готово получать убытки. И поэтому, когда оно сталкивается с убытками, оно начинает искать виноватых. И
государство.
Оно превращается... Государство, оно как бы последний виновник, оно гарант. Оно не досмотрело.
Да.
Вот. И от из этого вытекает много проблем, что люди просто не готовы к убыткам.
Они не хотят... Спасибо. Мало кто готов к убыткам, мало кому нравится получать какой-то минус на своем балансе. Но мы с этим столкнулись несколько десятилетий назад, а сейчас как будто бы должны были научиться. Ну и 45% наших слушателей говорят, что да, научились. 55% наших слушателей полагают, что все-таки государство им должно гарантировать. Так, вы проголосовали, идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Легенда возвращается. В России стартовали продажи кнопочной Nokia 3310. Финская компания HMD Global, имеющая лицензию на выпуск устройств под брендом Nokia, объявила о начале продаж ремейка кнопочной Nokia 3310 в Российской Федерации. Стоимость телефона составит 3990 рублей. Ранее производитель заявлял, что для европейского рынка цена составит 49 евро примерно. Это 3039 рублей, но, как видите, Nokia немного подорожала. Ну и сейчас с нами на связь выходит видеоблогер Wilsacom, эксперт по гаджетам Валентин Петухов. Валентин, здравствуйте.
Добрый день.
Но, подержали уже в руках 3310?
Я не только подержал, я попытался разбить.
Ну и как?
Двоякое, в смысле, ощущение и результат, потому что сам телефон разбить не получилось, мы его и машины переезжали, и кидали, всячески страшно, но он перестал включаться, и пока непонятно, может быть, у него что-то внутри треснуло.
Странно, с чего вдруг машины переезжали, и телефон перестал включаться. Слушайте, ну мы помним...
Нет, как раз после машины он был жив, он вот после какого-то уже там отцатого падения, да, немножко себя...
Тем более странно.
Потерял.
Да, Валентина, все-таки да. Хочется уточнить. Mm-hmm. Кто-то еще, кто постарше, помнит ту самую Nokia, а сейчас mm-hmm. вот это, ремейк, вообще сравнимы?
Ну, по, наверное, месту в истории и вообще легендарности ничего общего. Nokia уже не та, и телефон не тот классический. Но это хороший аппарат за 4000 рублей, который, в принципе, наверное, удовлетворит... тем потребностям, которые от него люди будут ожидать, все те задачи, которые перед ним поставлены. Две сим-карты, есть FM-радио, есть даже там условный фонарик, камера на 2 мегапикселя. В общем, ну вот все, что надо, от звонилки, как второй, третий телефон, вполне себе. И я думаю, что продажи будут достаточно высокими, потому что все-таки легендарная модель, пусть и не совсем та, но все равно и вот такой вот. Так что есть ощущение, что китайцы здесь угадали.
Главное отличие от той самой Nokia.
Наверное, цветной экран, камера и, ну, предустановленная змейка, конечно же. Единственное, она другая немножко, но тоже достаточно такая увлекательная. Но в целом я не разделил скептицизм индустрии. Все так достаточно прохладно отнеслись, что вроде как это не ремейк даже, это просто другое устройство под тем же названием и вроде как паразитирование на легенде. Да нет, в принципе, нормальный аппарат. Единственное, что он доступен во многих цветах, и вот во всех, кроме классического синего, он выглядит немножко странно. А так, вполне, вполне мне нравится.
Ну и главное, месяц заряд. Я понимаю, что вы еще вряд ли могли проверить его. Да, он держит или нет, вот если не звонит?
Ну, там достаточно емкий аккумулятор, он съемный, как и раньше. То, что многим нравится, всегда можно снять крышечку и поменять батарейку практически на лету. А она там на 1200 мАч, если я сейчас что, разберу прямо и посмотрю. Да, 1200 мАч. Я думаю, что ну, на недельку при неактивном особо использовании хватит. Здесь две сим-карты еще, есть поддержка карт памяти. В общем, все. Единственное, чего, вот, наверное, не хватает, это нормального браузера и Wi-Fi, но, возможно, это было бы уже лишним. Это такой телефон для, может быть, дауншифтинга, немножко отдохнуть от современных смартфонов, вот это постоянное состояние на связи. Он такой лежит в кармане реально неделю, и до востребования, когда надо звонить, достается.
Я, может быть, сейчас ошибусь, но раньше Nokia был финский телефон. Сейчас бренд принадлежит Microsoft, производится в Китае, то есть здесь глобализм налицо. Вообще, качество сборки и все остальное, да?
Тут интересная ситуация. Бренд давно уже, как сказать, компания Microsoft в свое время купила инженеров и... вот всю структуру, но сам бренд как раз не покупал. Именно поэтому они перешли права на Nokia на несколько лет. Именно поэтому они перестали его использовать в своих телефонах через какое-то время и стали называть их Microsoft Lumia. Сама эта Nokia, она до сих пор делается в Финляндии, что интересно. То есть там на заводах, на мощностях Финляндии. Но сам вот бренд Nokia сегодня принадлежит китайцам. То есть теперь это китайцы, которые делают телефоны в Финляндии в том числе. Такая странная метаморфоза произошла.
Спасибо, спасибо. Это был Валентин Петухов, видеоблогер Wiles.com, эксперт по гаджетам.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и о погоде. Уже завтра в Москве должно значительно потеплеть, поэтому будет возможность, наконец, снять зимнюю обувь и даже расстегнуть пуховик. Но вообще подробнее о том, что нас ожидает в ближайшее время, в конце мая, нам рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Сегодня у нас еще по северу, северо-востоку области сохраняются небольшие осадки, остаточные, вот фронт уходит на восток. И, соответственно, из-за облачной такой пасмурной погоды температура максимально не превышала 7-9 градусов по области. То есть была существенно ниже нормы, где-то на 4-5 градусов. Завтра мы ждем уже прояснения, поступления более теплой воздушной массы, поэтому завтра уже максимальная температура в Москве, в центре Москвы, ожидаем прогреется до 16-18 градусов. По области от 15 до 19, ну, естественно, и на юге, юго-западе теплее области, и на северо-северо-востоке прохладнее будет, да, то есть я по этому пределу даю. В ночные часы температуры будут тоже на 2-3 градуса теплее, то есть за счет того, что будет все-таки переменная облачность, в ночные часы температура будет в пределах 6-8, а в Москве 6-9 градусов. То есть это уже близко к климатическим нормам. 19 числа характер погоды практически не изменится. Да, и вот, значит, 18 и 19 есть вероятность небольших кратковременных осадков местами, слабых. 19 в пятницу тоже примерно на градус 2, возможно, будет теплее, то есть до 18-20 градусов прогреется воздух днем. Максимальная температура по области 17-20. И ночные часы тоже где-то на градус 2 будет теплее, то есть в пределах 8-9, но в центре Москвы от 8 до 10 градусов вот, ночные часы. То есть это вот уже мы выйдем к 20 числу на климатические нормы. И самый теплый день ожидается у нас в субботу. Преимущественно без осадков, я имею в виду ночь с пятницы на субботу и первая половина дня. И только, возможно, уже в воскресенье осадки, пройдет фронт, и температура снизится уже до 15-17 градусов. И, соответственно, пойдет небольшое понижение температуры в начало следующей недели. Холодный фронт пройдет как раз уже 20-го, он уже подойдет к московскому региону, да, и, соответственно, 21-го он пройдет с осадками, и мы окажемся опять не под южным выносом, да, теплого воздуха, а северо-восточный, более холодный воздух, который нам придет с северо-запада, то есть там с Костромской области, с Коми, ну и поэтому и такое понижение температуры. Если сейчас я говорю про ночные температуры, я вам говорил 8-10, да, там пятницу, субботу, суббота на воскресенье, то опять будут температуры ночные там в пределах от 4 до 7 градусов. Ну, в Москве, допустим, 5-7. Что существенно повлияет на среднесуточную температуру. То есть у нас уже вот начало второй пятидневки, третьей декады, опять, скорее всего, среднесуточные температуры То есть, конечно, не будет такого затока холода, как вот был во второй декаде марта, да, чтобы там с заморозками. Конечно, вот таких вот температур, чтобы было 20-25, вот мы не прогнозируем. То есть у нас вот этот пик тепла придет, потом похолодание, ну а потом, я вот на 99% уверен, что 20-25 у нас будет, да, что теплые ночи будут, что у нас тенденция будет ближней, положительная. А вот уже потом, после 21 числа, скорее всего, нас ждет небольшое похолодание, да, но оно относительно...
Но похолодание, это вот сколько, 10 градусов где-то или...
Нет, ну как, температуры все равно будут ночные в пределах 5-8 градусов, да, просто уже будет не 20-25, да, как раз будет месячная температура соответствовать норме. Но просто будет период вот где-то с 21 по 25, когда дневные температуры у нас будут в пределах 15-17 градусов, не выше. И плюс осадки мы ожидаем. То есть у нас, начиная с 21 числа, вот этот фронт, наиболее интенсивные осадки.
Это был Юрий Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета. Это был информационный канал. Сейчас идем дальше.